Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий актуальный сюжет, который мы хотели сегодня обсудить, это результаты парламентских выборов в Британии. Ну, на самом деле, не самое безинтересное событие в мире, потому что, во-первых, Британия сама по себе заявила о том, что она выходит из Европейского Союза. Все это голосование было затеяно консерваторами как бы для того, чтобы создать себе прочную позицию в парламенте и, соответственно, иметь возможность развязанные руки иметь на переговорах по выходу Великобритании из ЕС, которые должны продлиться года два, как минимум. И вот в этих условиях по английскому как бы законодательству и традициям действующий премьер-министр Тереза Мэй объявила выборы тогда, когда она захотела это объявить. Там в Англии достаточно своеобразные на этот счет правила. Для тех, кто не знает, это оно означает, что избирается парламент на срок 5 лет, но действующее правительство, заручившись поддержкой парламента, в котором оно имеет большинство, именно поэтому оно и действующее правительство. Оно имеет возможность объявить перевыборы в любой момент, когда ему нравится, до истечения этого 5-летнего срока, и, как говорится, моментально проведя его в удобный для себя момент, получить или укрепить свою власть на следующие 5 лет и так далее, и так далее.
Валер, они налетели второй раз. Первый раз Камерон так оказался заложником своих обязательств, да, провести референдум по выходу из ЕС, угу, хотя сам был против этого.
Он говорил,
что он против этого. Но он взял на себя обязательства. И так как он поступил как порядочный человек, что не характерно для политика, и провел этот самый референдум, в итоге сам ушел в отставку. Страна получила проблему в виде Брекзита, с которой до сих пор разобраться не может. И сейчас второй раз ситуация. Тереза Мэй объявляет выборы и налетает на них. Она не только укрепляет свои позиции, она ослабевает ее позиции в парламенте.
Да, это...
Она потеряла абсолютное большинство.
Да, она потеряла большинство в парламенте. Оно было нестабильным, но все-таки это большинство было и консервативное большинство. То есть больше 326 мест. Они сегодня его потеряли. Там я окончательных цифр не знаю, но, по-моему, последние, которые были известны, это где-то 314, которые вместе с юнионистской партией, а это партия в Ирландии, которая выступает за союз с Соединенным Королевством, там же есть сильные сепаратистские тенденции, это тоже известно. Вот вместе это, даже если они, так сказать, формально или неформально объединятся, это дает им 30...
Они вынуждены формально объединяться, поэтому получается коалиция.
Формально они как бы не очень хотят, консерваторы, это делать. Скорее всего, там какие-то переговоры идут под столом, но дело даже не в этом. Это все равно 324 голоса, то есть это все равно не 326, то есть половина парламента плюс один, который необходим для принятия хоть какого-то решения. То есть каждый раз...
Докупит,
наверное, да, еще что-то сделает, но это будет ситуационно, это будет непросто. В общем, это не то твердое, так сказать, мнение, на которое она должна положиться. Вообще-то в таких случаях принято уходить в отставку, но Мэй, судя по всему, в отставку не уходит. И, кстати, по довольно прозаичной причине. Не потому, что она такая беспринципная женщина, а потому, что я думаю, в такой ситуации никто из ее коллег, консерваторов, он, собственно, перехватывать бразды правления не хочет, потому что, собственно, ты заварила кашу, вот ты ее и расхлебывай. Это хорошо, когда есть прочное большинство его перехватывать, а когда нет, то, соответственно, желания такого не взять. Так вот, я хотел остановиться как раз на причине того, почему консерваторы не получили этого твердого большинства, хотя прогнозы им обещали, казалось бы, обратное на протяжении вот нескольких недель.
Валер, давай только закончим тему с коалицией. На самом деле, последние 2-3 места, которые они могут докупить у независимых депутатов, там у них там полтора десятка таких есть, они самые дорогие. За них придется расплачиваться министерскими постами.
Ну да.
То есть независимый депутат, если он авторитетный и значимый, он говорит: я, пожалуй, войду в ваше правительство при условии, что вы мне какой-нибудь малозначимый пост, не министр иностранных дел, а какой-нибудь министр труда, там, министр образования, там еще что-то, если я получу и профессионально порешаю свои вопросы. То есть таким способом, я когда говорил слово «докупит», это не имелось в виду подкуп и какая-то коррупция. А достаточно дорогое для политической партии, которая в основном получила, так сказать, там порядка 300 голосов, за последние ей приходится докупать, отдавая посты министров. В дальнейшем коалиция начинает хромать, страдать, становится подвержена шантажу со стороны вот этого министра. Да. То есть это определенная проблема. Вот эта докупка, она не всегда позитивна.
Конечно. Тем более, что, ну, правда, этих постов министров по английским, опять же, традициям можно производить сколько угодно. То есть там можно плодить число министерств. Не бесконечно, конечно, но все. Ну, короче говоря, проблема есть. Так вот, суть вопроса в том, что, конечно, на итоге этих выборов в повлияли не столько предварительные прогнозы, сколько теракты, которые случились исключительно как бы вовремя, накануне выборов в Манчестере, а потом в Лондоне, и которые каждый раз носили такой явно выраженный террористический характер. Но почему они ударили конкретно по консерваторам, это не очень хорошо, может быть, знают наши слушатели. Дело в том, что сама Тереза Мэй, до того, как она стала премьер-министром, она была министром внутренних дел. И во время своего министерства, вот как раз при Камероне, она провела реформу по сокращению полицейских, причем чуть-чуть, где-то 1020 она их сократила. Вот если вы помните, в нашей прошлой передаче мы говорили, что Макрон во Франции обещает 10 тысяч полицейских набрать новых для того, чтобы повысить уровень безопасности, вот Мэй сократила 20 тысяч, причем тех, которые как раз несут службу на улице. То есть это было конкретное сокращение, а не такое каких-то фиктивных должностей и ставок. И поэтому, когда на этой самой улице накануне выборов происходят как раз теракты, то есть сразу становится в общественном мнении понятно, а кто, собственно, виноват. И виноват-то как раз тот, кто затеял эти выборы. По этой же самой причине вообще накануне выборов произошло тоже беспрецедентное в английской практике событие. Это то, что Тереза Мэй отказалась участвовать в дебатах со своим основным конкурентом. Куртисом, кажется, да, из лейбористской партии. То есть вообще-то это как бы не прописано в законе.
Это проявление слабости.
Да, это, но это пристойное действие. То есть надо идти. Она, почему она не пошла на это, тоже понятно. Потому что, что бы там Куртис ни говорил, он в конце концов бы сказал, ну, а вы были министром, вот вы сократили этих полицейских, ну и где мы сейчас находимся с этими терактами? И она должна была бы открывать рот, как рыба об лёд, и что-то бямлить, что явно бы ей не добавило рейтинга. Она эту всю ситуацию просчитала. И как
Валер, консервативная партия несет ответственность не только за сокращение полицейских, а за созданием ситуации вот той самой миграционной, которые приводят к результату, они же длительное время находятся во власти. Именно они, так сказать, делают, идут, скажем так, французским путем, так сказать, и платят деньги мигрантам за то, что они появляются на острове и потом живут припеваючи, так сказать, и бандитствуют за казенные деньги. И так или иначе, так сказать, вдоль или поперек, независимо от количества полицейских, консервативная партия, как правящая в данный момент, она является ответственным за это решение. Другое дело, что другие партии, нельзя сказать, что радикально предлагают какие-то другие условия. В этом плане британское общество не созрело для того, чтобы организовывать такую же, так сказать, радикальную партию, как Мари Ле Пен, для того, чтобы отстаивать интересы местных жителей против мигрантов. Это тоже надо признать. Но так или иначе, вдоль или поперек, первый, кто отвечает за мигрантский беспредел, и конкретно исламские террористы, как-то какие-то не упомянул так, причину, исламский терроризм.
Ну это да, это естественно.
Ответственность за этим в первую очередь на консерваторах, и именно по этой причине они вполне обоснованно продули.
Они, нельзя сказать, что продули, потому что они остаются самой большой, у них самое большое представительство в парламенте Великобритании, но во всяком случае их позиции очень сильно пошатнулись. И я в этой связи хочу обратить внимание как раз вот на какое обстоятельство. То, что эти теракты по своему времени и направленности были нацелены против действующей партии консервативной, это вот, учитывая вот эти вот связки, все это прошлое Терезы Мэй и чем она запомнилась в общественном мнении, как бы не представляет сомнений. То есть фактически эти террористы, исламские там и так далее, они отработали политическую задачу игры против консерваторов и отработали ее удачно. Но нюанс состоит в том, что ни одна из политических партий, представленных в парламенте, она не выступает за то, чтобы, ну, я имею в виду тех же лейбористов, там, шотландскую партию, так сказать, или либерал-демократов. Ну, шотландцев
это вообще не их тема. Они...
Ну, в принципе.
Они за другое.
Ни одна из них не выступает за то, чтобы, например, прекратить английское вмешательство там, в дела Сирии, там, прекратить бороться против ИГИЛ там, и так далее, и так далее. То есть все они в этом смысле, вот внешнеполитическим, ну, с какими-то нюансами, но, в общем-то, едино. То есть вектор политики никто менять не собирается. Поэтому, исходя из интересов собственно ИГИЛ как такового, вот это вмешательство в английскую предвыборную борьбу не имело никакого смысла. А вот с точки зрения конкурентов, консерваторов, вообще каких-то европейских сил, особенно тех, которые не очень хотят, чтобы в конце концов Англия, так сказать, воспользовалась Брекситом и действительно вышла, и еще тогда. Это имело смысл. И вот встает вопрос, почему, собственно, вот эти вот так называемые исламские террористы фактически отрабатывают европейские политические задачи, что, в свою очередь, указывает на то, что вообще вся эта история с исламским терроризмом и его действием как в Европе, так и на Ближнем Востоке, и вообще, так сказать, в арабских странах, она имеет не столько какие-то внутренние, религиозные там, и прочие там, шаманские корни, а как раз непосредственно связано с действующими группами европейских политиков, которые отрабатывают внешнеполитические, а при необходимости и внутриполитические задачи, о чем, собственно, и свидетельствуют вот эти вот результаты выборов.
Для меня, честно говоря, является загадкой, почему в дискуссии, так сказать, о позиции по отношению к мигрантам среди таких значимых государств, как Великобритания, Франция, Германия, постоянно применяется система черно-белых отношений. То есть или мы их привечаем прямо в засос и платим им деньги, или мы вообще жуткие националисты, и вот мы всех выгоняем, и расисты, и все прочее. На самом деле инструментарий для миграционной политики у любой, так сказать, великой державы более чем достаточный. Ну, например, самое простое решение, которое следует принимать в этой ситуации, это перестать финансировать мигрантов, чтобы они не ехали за социальными пособиями. Если он бежит от войны, это понятно. А если он бежит за пособием, это совершенно другая история. Если ты прекращаешь финансирование социальных программ, к тебе приедут только те люди, как и в Соединенные Штаты, только те люди, которые бегут от войны, которые не бегут куда-то, а бегут именно оттуда. И они готовы, так сказать, трудиться с самого первого дня, они не садятся на пособие, они боятся вернуться, действительно реально боятся вернуться в свою страну, где им грозит смерть или там длительное тюремное заключение, и они готовы трудиться. Вот это самое простое и приятное решение, когда ты кому-то не платишь, это всегда приятно. Оно почему-то не принимается. Далее, существует волна нелегальных мигрантов. Одно дело, когда человек легально приехал, предъявил какие-то документы, доказал, что он беженец, привез, значит, какие-то свидетельства всему своего трудоспособности, отсутствия дурных болезней и все прочее. Это легальный мигрант, это одна ситуация. А другая ситуация, когда нелегальный, то есть он изначально появляется в стране криминальным способом. Он уже изначально заявляет о себе, что он ведет криминальный образ жизни, что ему море по колено, и он говорит, а вот теперь меня тут обслуживаете, давайте деньги. Этих-то людей можно выгнать, не выгоняют. Далее существует энное количество людей, которые легально въехали в страну и тем не менее нарушили законы неоднократно. Начиная от мелочей, типа перехода на красный свет и заканчивая насильственными преступлениями. Почему этих людей не выгоняют из страны? Тоже непонятная ситуация. И когда отсутствуют политические силы в крупной стране, как Великобритания, которые поднимают на щит вот эту проблематику, о которой я говорю, инструментарий богатый. Вовсе не надо становиться, так сказать, эсэсовцем, который с овчарками охраняет поезд, пришедший в Освенцим. Надо просто применять те инструментарии, которые разумны, приняты в цивилизованном, так сказать, обществе, во многих странах применяются, являются легкими и простыми в применении и должны дать позитивный результат. Почему-то это не выполняется, а наоборот идут уступки, дополнительное финансирование, извинения перед мусульманами, которые режут полицейских на улице, и конца и краю, так сказать, вот этой отступательной позиции нету. Рано или поздно это может привести просто к созданию в обществе такого пузыря, который будет обратного противодействия, который как раз приведет к негативным действительно перегибам в этой политике. И почему политики не выполняют эту функцию, для меня до конца это непонятно.